Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы завершаем сегодня наш цикл, посвященный видению Церкви, призванию Церкви. Когда я учился на последнем курсе семинарии, подходил к концу третий год обучения, мой очень-очень близкий друг попросил меня помочь найти ему Церковь. Человек этот вырос в христианской семье, он учился в христианском институте, но по той или иной причине в церковь не ходил достаточно давно. Он не мог найти церковь, в которой именно ему было бы комфортно. На протяжении как раз вот последних двух недель мы говорили с вами о том, что мы строим церковь, которую любят посещать нецерковные люди. И, естественно, возникает вопрос, кто эти нецерковные люди, кто такой нецерковный человек. Потому что не обязательно нецерковный человек – это неверующий. В случае с моим другом это был человек, который, опять-таки, вырос в христианской семье, учился в христианской школе, после этого учился в христианском институте. И все равно он был нецерковным человеком. Когда мы говорим про нецерковных людей, мы говорим о людях, которых не было в церкви 5 лет или более. И таким людям зачастую даже сложнее прийти, чем человеку, который никогда не был в общении. Почему? Потому что им приходится начинать учиться практически с чистого листа. С одной стороны, им кажется, что они все знают, но с другой стороны, они начинают фактически с чистого листа. И вот таким человеком как раз был мой друг. Я опросил моих друзей, коллег, профессоров в семинарии о том, где какие церкви есть, подобрал ему очень хорошую церковь. Большую, хорошую, здоровую, великолепную церковь. Была эта церковь где-то в полчаса езды от его дома. Мы договорились с ним о том, что в воскресенье я заеду за ним. Заехал за ним рано утром, мы вместе взяли с собой кофе, позавтракали и поехали, отправились в эту церковь. Я понимал, что после богослужения он попросит меня дать, ну, своего рода такую, знаете, экспертную оценку. Экспертное заключение относительно того, насколько эта церковь хорошая, то есть, ну вот как бы по моему мнению, да, хорошая церковь, стоит туда ходить или не стоит туда ходить. Поэтому буквально вот с того момента, как мы припарковались рядом с церковью, я в голове у себя вел такой список, знаете, то есть все правильно делают или нет. Встретили нас радушно, молодцы, отметил галочкой. Поклонение хорошее, молодцы, отметил галочкой. Проповедь, я не помню, честное слово, я не помню, о чем была проповедь. Но я помню, что это была очень хорошая проповедь. То есть проповедник знал, к кому он обращается. Он очень хорошо объяснял Священное Писание. Никакой ереси, никаких отклонений не было. Примеры были насущные. Применение было действительно очень практичным и адресовано каждому из нас. Я не помню, о чем была проповедь, но я помню, что это была очень хорошая проповедь. На протяжении всего богослужения я оценивал эту церковь. После церкви, после богослужения мы с другом заехали в кафе, пообедали. Он спросил меня как раз, я знал, что он спросит меня мою экспертную оценку. Я ему сказал все то хорошее, что я видел в церкви. И это действительно, это была очень-очень-очень хорошая церковь. Знаете, у верующих со стажем есть, верующих со стажем, кто любит посещать небольшие церкви, у них есть иногда такое предубеждение, что большие церкви хорошими не бывают. Что большие церкви – это церкви, где людей обязательно используют, как-то людьми манипулируют там, или еще что-то, и складывается впечатление, что вот в большие церкви ходят исключительно такие, знаете, христианские мазохисты, которые туда ходят только чтобы пострадать. Это была большая церковь, это была очень хорошая церковь. По дороге домой меня вдруг прошиб холодный пот. Знаете, в жизни верующего человека есть такой момент, когда не то, чтобы вы слышите голос какой-то, это не то, что вы слышите голос, но вы понимаете, что Бог обращается к вам. Вы понимаете, что Бог говорит с вами вот прямо сейчас. И когда я ехал с богослужения, уже оставив моего друга дома, я вдруг услышал голос Бога, который сказал: «Ты все заметил, ты все отметил, ты все пропустил, ты все пропустил». Потому что пока я отмечал, пока я ставил галочки у себя в голове, я не участвовал в богослужении. До сих пор я помню, что проповедь была хорошая, но я не помню, о чем была эта проповедь. Хотя, может быть, в этот момент Господь хотел обратиться именно ко мне. Я был настолько занят тем, что мне нужно было оценить богослужение, что я не участвовал в богослужении. И вот как раз лицемерие начинается тогда, когда мы ждем, что наши друзья, родные или коллеги полюбят церковь, к которой мы равнодушны, доверят свою жизнь Богу, с которым мы не общаемся. начнут возрастать духовно, то есть они будут делать все то, что мы уже не считаем нужным для себя делать. Вот это лицемерие. И в тот день я лицемерил, потому что я надеялся, что мой друг будет делать вот все эти вещи, при том, что я оставался совершенно равнодушным к этой церкви. Я сделал все, что должен сделать верующий со стажем. Я звонил моему другу, я ободрял моего друга, я спрашивал у моего друга, ходит ли он в эту церковь или нет. Мой друг так ни разу в эту церковь и не вернулся. Ни разу. Потому что люди знают. Наши друзья, коллеги, родные, близкие, они знают, что происходит в нашем сердце. Они знают, как мы относимся к той церкви, куда мы ходим. Они чувствуют это. Более того, они знают, в какой момент мы начали думать, что мы уже все знаем, что нам уже все известно, в какой момент мы перестали возрастать в любви и познании Господа. И когда они видят вот эту сытую удовлетворенность неплохого верующего, они не хотят приходить на богослужение. Им неинтересно. Потому что они видят, что мы уже не живем, мы уже не растем, мы уже не развиваемся, мы уже не становимся ближе к Богу. Они все это видят, они все это чувствуют. От них этого не скрыть. Я не мог этого скрыть от моего друга. Он так никогда и не вернулся в эту церковь. Почему мы перестаем расти? Для некоторых из нас это страх, для некоторых из нас нам страшно расти, нам страшно меняться, нам страшно изменяться, нам страшно молиться Господу, обращаясь к Нему: «Господи, взыщи мое сердце, узнай, не на неправедном ли я пути, потому что мы все знаем. Потому что мы знаем, что мы на неправедном пути, потому что мы знаем, что мы делаем, мы знаем, что у нас происходит в сердце, поэтому мы боимся молиться этой молитвой. Мы боимся меняться, потому что мы понимаем, что, может быть, Господь попросит у нас расстаться как раз с теми вещами, с которыми нам нужно расставаться, но не хочется расставаться. Мы боимся меняться. Есть масса причин, почему мы остановились в своем росте и развитии. Сегодня мы посмотрим только на одну. Очень часто мы останавливаемся в своем росте или в своем развитии, потому что мы неверно понимаем, что такое духовная зрелость. И неверно понимая духовную зрелость, мы считаем, что мы уже всего достигли, мы считаем, что мы уже все знаем, мы считаем, что мы уже все слышали по много раз, по много раз. А суть духовной зрелости не в этом. Давайте в почтение Господа и снова Его встанем и прочитаем с вами сейчас послание Филиппийцам, 3 главу, стихи с 12 по 14. Мы будем читать с вами в современном переводе Международного библейского общества. Но обратите внимание, если вы читаете в этом переводе, если вы читаете в ваших бюллетенях сейчас, здесь есть одно слово, которое изменено. Слово это изменено ровно на то, которое Павел написал на языке оригинала. В 12 стихе, начиная с 12 стиха, «Не то, чтобы я уже приобрел это или уже стал совершенным, но я стремлюсь приобрести, потому что меня приобрел Христос. Братья, я не считаю, что я уже достиг этого, а лишь забывая все, что осталось позади, иду к тому, что впереди, я иду к цели, чтобы получить награду высшего Божьего звания во Христе Иисусе. Нам всем, и вот здесь как раз измененное слово». В ваших Библиях и в переводе в бюллетене у вас написано «духовно зрелым людям». Павел на самом деле пишет «совершенным людям». Нам всем, совершенным людям, следовало бы так смотреть на вещи. Если вы в чем-то мыслите иначе, то и это Бог вам откроет. Но давайте будем держаться того, чего мы уже достигли. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, дай нам святую неудовлетворенность. Дай нам, Господь, не удовлетворяться тем, насколько хорошо, как нам кажется, мы знаем Тебя. Дай нам, Господь, вслед за Павлом говорить о том, что я не достиг, я даже близко не достиг. Дай нам расти, дай нам развиваться, Господь, дай нам жаждать общения с Тобой все больше и больше, каждый день. Научи нас, Господь, обличи нас, Господь, наполни нас Духом Твоим Святым и силой Твоею, чтобы мы могли расти в познании Тебя, преображаясь от славы к славе. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Нам всем духовно совершенным людям следовало бы так смотреть на вещи. Если же вы в чем-то мыслите иначе, то это Бог вам откроет. Апостол Павел специально использует одно слово дважды. В 12 стихе он говорит, не то чтобы я уже стал совершенным. В 15 стихе он говорит, нам всем совершенным людям следует мыслить именно так. Создается впечатление, что апостол Павел запутался. Павел, определись, ты либо еще не достиг, либо ты уже совершенный. Ты либо еще не достиг этого, да, либо ты к этому, либо ты уже все знаешь. Но на самом деле апостол Павел использует это слово целенаправленно. Он показывает, что духовно совершенный, и как раз вот этот аналог, который используют переводы, духовно зрелый человек, очень хороший аналог, потому что духовно зрелый человек – это человек, который не останавливается в своем развитии. С точки зрения христианства, совершенный человек – это человек, который постоянно растет, постоянно меняется, постоянно преображается. Потому что духовная зрелость – это не знание. Духовная зрелость – это не набор каких-то знаний. Духовная зрелость – это не набор каких-то практик. Духовная зрелость – это уподобление Христу. В послании Ефесянам, в своем письме Ефесской церкви, апостол Павел пишет, «До тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, духовной зрелости», и вот дальше, посмотрите, он дает определение, «духовной зрелости, и пока мы не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства». Идею эту апостол Павел повторяет много раз. Он повторяет ее и в послании Римлянам. Духовная зрелость – это и есть уподобление Христу, когда мы меняемся от славы к славе, когда мы преображаемся и становимся все больше и больше похожи на Сына Божьего Иисуса Христа. По определению, поскольку мы говорим с вами об одной из личностей Бога, об одной из ипостасей Бога, мы никогда этого не достигнем. По определению, жизнь христианина – это как раз постоянный поиск и постоянное преображение. С одной стороны, мы уже совершенны, мы уже духовно зрелые. С другой стороны, мы этого не достигли и никогда не достигнем. Суть христианской жизни в том, что мы постоянно меняемся, постоянно преображаемся. Мы начали говорить с вами 2 недели назад, как раз когда говорили о том, что церковь, которую любят посещать нецерковные люди, это община зрелых людей. Начинается все с элементарного посещения собрания. Почему? Потому что Христос регулярно посещал собрание. Потому что для Христа это было обычаем. Мы не можем уподобляться Христу, мы не можем возрастать в любви и познании Христа, если мы не делаем этого малого. На прошлой неделе Алексей Макарычев очень хорошо показал, что церковь, которую любят посещать нецерковные люди, это община посвященных людей, людей, которые приняли решение, что они отдают свое сердце, что они отдают свои силы, свое время, свои средства для вот этой поместной общине. В подавляющем большинстве случаев, когда апостол Павел или кто-то другой из апостолов пишет о церкви в Новом Завете, пишет о собрании в Новом Завете, вот это вот слово «община» или «собрание», он использует это слово для описания именно поместной церкви. Не церкви вселенской, не церкви в понимании всех верующих, всех времен и народов, но церкви именно как поместного собрания. И говоря о поместном собрании, Павел раз за разом повторяет, что Христос умер за это поместное собрание. Соответственно, мы не можем возрастать, мы не можем уподобляться Христу, если мы не посвящаем себя тому, той церкви, тому поместному собранию, за которое Христос умирает. Об этом Алексей Макарычев говорил как раз в прошлый раз. Если вы не были на собрании, вы можете послушать эти проповеди у нас на сайте, можете скачать их, послушать их в метро, по пути на работу или где-то еще. Если вы пришли первый раз, можете послушать всю серию. Но этого недостаточно. Было бы ошибочно сказать, что духовно зрелый верующий, духовно зрелый христианин, который регулярно ходит в церковь, этого недостаточно. Не все люди, кто ходит на стадион, являются спортсменами. Просто ходить в церковь недостаточно. Было бы ошибочно сказать, что духовно зрело верующий человек – это человек, который стал членом церкви. Недостаточно просто стать членом церкви. Это все вещи, без которых вы не можете быть духовно зрелым человеком. Я не верю в то, что человек может быть духовно зрелым и не посещать собрания или не быть членом церкви. Но этого недостаточно для духовной зрелости. Это первые шаги, базовые шаги, самое начало. И сегодня как раз мы поговорим с вами о том, что такое община возрастающих христиан. Мы поговорим с вами про суть духовного роста, уже начали говорить об этом, это уподобление Христу. Увидим с вами путь духовного роста, вызов духовного роста и закончим тем, что посмотрим на индикатор духовного роста. На очень-очень простой индикатор, который помогает каждому из нас измерить, насколько мы действительно растем и насколько мы удовлетворяемся тем статус-кво, который появился в нашей жизни. Суть духовного роста, мы уже начали с вами говорить о том, что это уподобление Христу. Духовный рост не происходит автоматически. Поэтому на протяжении всей серии мы периодически использовали такое словосочетание, как «верующие со стажем». Есть верующие со стажем, которые не обязательно являются духовно зрелыми людьми. Это люди, которые из года в год просто ходят в церковь, надеясь, что вот этого одного достаточно для того, чтобы возрастать духовно. Недостаточно. Автор послания евреям пишет: «Судя по времени, вам следует уже быть учителями, но пока вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас азам истин Божьего Слова». Обращаясь к своей аудитории, он говорит, что по идее, по времени, просто по временному фактору, вы уже должны быть учителями, но мне все еще приходится учить вас. Духовный рост не дается автоматически. Об этом же апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам. Обращаясь к этой церкви, он говорит о том, что у вас есть все дары, у вас есть все возможности, у вас есть все необходимое для духовного роста, у вас есть все необходимое для того, чтобы я говорил вам о более сложных вещах, учил вас более сложным вещам, но мне приходится возвращаться к азам Писания, потому что, несмотря на то, что у вас есть все духовные дары, у вас нет плодов Духа Святого, у вас есть разделение в церкви, у вас есть распри в церкви, у вас есть вражда в церкви, поэтому я обращаюсь к вам не как к духовно зрелым, а как к младенцам во Христе. Духовный рост не дается автоматически. Второе, духовный рост – это процесс. Петр пишет в своем письме, во втором письме, «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего Спасителя Иисуса Христа». Поэтому Павел и говорит о том, что не то, чтобы я уже достиг совершенства, но стремлюсь к совершенству. Это процесс, который происходит на протяжении всей нашей жизни. Последнее, этот процесс требует дисциплины. Апостол Павел специально использует спортивный термин, когда он обращается к Тимофею, и он призывает Тимофея: упражняй себя в благочестии. Есть две категории людей, которые обычно ассоциируются у нас с дисциплинированностью – военные и спортсмены. Потому что мы понимаем, что для того, чтобы достичь чего-то, для того, чтобы победить в соревнованиях, это люди, которые призваны изо дня в день дисциплинированно тренироваться. По-другому не получается. У нас ассоциируются вот эти две профессии с дисциплиной, поэтому Павел специально использует спортивный термин «упражняй себя в многочестии». Суть сводится именно к этому. Духовный рост не дается автоматически, это процесс, требующий дисциплины. И, естественно, возникает сразу два очень важных вопроса. Первый вопрос – это делать или созерцать? Для людей, которые ходят в церковь давно, да, для верующих со стажем, это очень известная история про Марфу и Марию. Две сестры Лазаря, близкого друга Иисуса Христа, Иисус Христос приходит в гости, одна постоянно что-то делает, другая просто сидит у ног Христа. И вот со времен этой истории, со времен этих двух сестер, верующие всех времен и народов делятся на две группы. Одна группа что-то делает постоянно, другая группа созерцает постоянно. И между этими двумя группами существует вражда, которая длится, ну, буквально тысячелетия. Почему? Потому что первая группа, которая что-то делает, постоянно повторяет слова Марфы, обращаясь к Господу, и говорит: скажи ей, чего она тут просто молится, скажи ей, пусть она что-то делает, пусть она поработает. Вторая категория занимает позицию как раз таких вот с таким неким духовным превосходством. Смотрят на всех и говорят о том, что ну что ж мы будем что-то делать без того, чтобы помолиться. Первая группа в этот момент отвечает им: ну да, конечно, делать не можете, поэтому молитесь. Вторая говорит: ну да, а вы все делаете, нет, чтобы с Господом время провести. И вот эти группы враждуют между собой до сих пор. И я уверен, что сейчас, когда я говорю про Марфу или Марию, у вас уже есть в голове описание, к какой категории относитесь вы? Категория, которая любит помолиться, или категория, которая любит поделать? категория, которая сначала долго-долго молится и ничего не делает, либо категория людей, которые все-все-все-все делают, но не молятся. Делать или созерцать. Проблема в том, что в христианстве как раз мы говорим с вами, что поступки движимы нашей сущностью. Мы поступаем на основании того, кто мы есть. Кем себя считаешь, так и поступаешь. Мы говорим о том, что наши поступки, они мотивированы тем, кто мы есть. С другой стороны, наша сущность формируется нашими поступками, она создается нашей дисциплиной. Чем больше я поступаю определенным образом, тем больше я преображаюсь. Потому что если я только делаю, то мои поступки превращаются в мертвую религиозность. Если я только созерцаю, все хорошо. Кроме одного. Бог же призывает нас не просто проводить время в молитве, но и преображаться, изменяться, делать. Если посмотреть на послание, на письма Павла, на письма Петра, на письма Иоанна, раз за разом мы видим с вами призывы. Призывы поступать определенным образом. Но призывы эти ложатся на фундамент того, кто мы есть. В христианстве не должно быть разделения на Марфу и Марию. Нужно делать и нужно молиться. Нужно молиться и нужно делать. Нужно делать и созерцать. Эти две вещи идут рука об руку друг с другом. Говорить о том, что одно важнее, чем другое, это все равно, что, сидя в самолете на высоте 10 тысяч метров, спорить о том, какое крыло важнее, правое или левое. Я не знаю, как вы, я предпочитаю летать в самолете, у которого, по крайней мере, два крыла. И в этот момент особенно прожженные такие верующие со стажем цитируют в проповедь в Твиттере и говорят о том, что я летаю на ракете. Я понимаю, но важны оба крыла. Важно и созерцать, и делать. И то, и другое. Здесь не должно быть противопоставления. Мы не должны одно противопоставлять другому. Мы не должны обращать внимание только на дела и забывать о созерцании или уделять все время созерцанию и забывать про дела. Вторая проблема, которая возникает, когда мы говорим с вами о том, что это процесс, требующий дисциплины, когда мы особенно вспоминаем с вами о том, что апостол Павел использует спортивный термин, спортивную терминологию, упражняя себя в многочестии. Очень легко скатиться к тому, что христианство забывает про роль эмоций, что христианство забывает о том, что чувства важны. Очень легко скатиться, знаете, к такому отношению о том, что ты должен делать, ты должен дисциплинировать, ты должен закусить губу, ты должен преодолеть себя, соберись тряпка и так далее. Вот все те вещи, которые автоматически мы как бы слышим уже, да, то есть процесс, требующий дисциплины, все, я должен собраться, я должен преодолеть себя, я должен забыть про мои эмоции. Это не так. Это не так. Эмоции чрезвычайно важны, чувства чрезвычайно важны. Мы призваны любить Бога не только всей крепостью. Мы призваны любить Бога не только всем нашим разумением. Мы призваны любить Бога всем нашим сердцем. Мы призваны отдавать Ему, в том числе и наше сердце. Мы отдаем Ему наши эмоции. Мы прославляем Его нашими эмоциями. Но при этом верующие не должны быть ведомы исключительно своими эмоциями. Мы не должны становиться рабами эмоций. Мы ведомы все-таки нашей верой. Рик Уоррен описывает это следующим образом. Он говорит, когда вы делаете лишь первые шаги в вере, Бог дарит вам эмоции, которые подтверждают вашу веру и даже отвечает порой на самые эгоистичные и незрелые молитвы, чтобы вы были уверены в том, что Он существует. Но когда вы растете в вере, Бог постепенно удаляет эту зависимость от чувств. Он хочет, чтобы вы ощущали Его присутствие, но Его больше волнует, доверяете вы Ему или нет. Вера, а не эмоции, радуют Богу. Эмоции, чувства чрезвычайно важны, но мы не должны быть ведомыми нашими чувствами. Брат Иисуса Христа, Иаков, в самом начале своего письма пишет следующее. «Но тот, кто просит, должен верить, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся похож на морскую волну, носимую и разбиваемую ветром». Первое, о чем он говорит, что мы не должны быть ведомы нашими сомнениями. Первое чувство, о котором пишет Иаков.
Продолжая дальше в стихах с 22 по 26, Иаков говорит: «Но при этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя. Кто слушает слово, но не исполняет, тот похож на человека, который смотрит в зеркало. Он посмотрел на себя и отошел, и сразу забыл, как он выглядит. Но человек, который вникает в совершенный закон, закон свободы, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет благословен в своих делах». Первая эмоция, он говорит, вы не должны быть ведомы своими сомнениями. Вторая эмоция, он говорит, что вы не должны быть ведомы тем, понравилась мне проповедь, понравилась мне группа, понравилось мне поклонение, не понравилось. Я определяю то, получил я что-то или не получил я что-то, просто вот по этому критерию. Понравилось, не понравилось. Послушал, очень понравилось, очень хорошая проповедь. Ничего не помню о том, что это было. Ничего не помню о том, о чем была проповедь. Я уже говорил вначале. Мне очень понравилась проповедь тогда, вот, когда я заканчивал семинарию. Я не помню, о чем она была, но она мне понравилась. Иаков говорит, не будьте только слушателями. Делайте, вникайте, поступайте. Используйте ваши эмоции, чтобы они приводили к изменениям в вашей жизни. И, наконец, последнее. Кто считает себя благочестивым, но не может управлять своим языком, тот обманывает самого себя. Благочестие такого человека тщетно. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира. Любой человек, который не выспавшись, уставшим, едет в общественном транспорте, понимает, что такое не контролировать свой язык. Любой человек, кто сталкивается с пробками в Москве, знает, что такое не контролировать свой язык. Но Иаков пишет не только об этом. Иаков говорит, мы не должны быть ведомы сомнениями. Мы не должны быть ведомы тем, понравилось или не понравилось. Третье, он говорит, мы не должны выплескивать наши эмоции в сплетнях, в ропоте, в ругани, во вражде. Мы не должны быть ведомы нашими эмоциями в этих вещах. Мы должны быть ведомы нашей верой. Потому что мир как раз сейчас, и в конце Иаков говорит о том, что мы не должны быть ведомы этим миром, потому что мир говорит нам о двух вещах. Он говорит, что эмоции нужно либо выплескивать, да, либо зажимать. Верующий, зрелый человек понимает, что мы не ведомы своими эмоциями, мы не подавляем свои эмоции, и мы не выплескиваем свои эмоции. Знаете, когда вы выплескиваете свои эмоции, ваши эмоции так вот равномерно распределяются по всем людям вокруг вас. Мы молимся нашими эмоциями. Когда Иову было тяжело, он говорит, поэтому я не стану молчать, выговорюсь в скорби духа, в муке души пожалуюсь. Кому? Господу. Мы не выплескиваем свои эмоции, мы не подавляем свои эмоции. Мы молимся нашими эмоциями. Вот это суть духовного роста. С другой стороны, каким образом мы достигаем этого духовного роста? Мы говорим с вами, говорили с вами достаточно часто на богослужениях о том, что мысль, посеешь мысль, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Мы повторяем это раз за разом. Почему? Потому что привычка – это сложившийся способ поведения. Если у вас было когда-то, что вы, например, ушли из дома, сели в троллейбус и думаете, я выключил утюг или нет? Я выключил утюг или нет? И на протяжении всего дня вы думаете, я выключил утюг или я не выключил утюг? Я выключил утюг или я не выключил утюг? Приезжаете домой, видите, что выключили утюг. Знаете почему? Потому что вы выключили его автоматически. Вы не думаете уже об этом. Это привычка. Погладил, выключил утюг. Это привычка. Если когда-то в вашей жизни было такое, что вы автоматически приехали не в то место и стоите вот в этом не в том месте, смотрите по сторонам и не можете понять, а как я здесь оказался? Вы оказались здесь из-за привычки. Вы не думали в этот момент, это сложившийся способ поведения. Вы делаете это на автомате. Поэтому путь духовного роста как раз это привычка, это постоянная, часто неосознанная потребность в выполнении определенных действий, освоенных путем их неоднократного повторения. Почему? Потому что именно привычка позволяет нам объединить созерцание и действие. Именно привычка позволяет нам не разъединять эти две вещи, но объединить их в одно целое, потому что то, кто мы есть в глубине нашего сердца, и то, что мы делаем на основании того, кто мы есть, вот эти две вещи и объединяются в наших привычках, в том, что формируется, в том, что мы делаем изо дня в день. Именно поэтому говоря про путь духовного роста. Мы специально продумали серию занятий, специально продумали серию семинаров, которые помогают человеку сделать следующий шаг. Я понимаю, что до этого момента, возможно, если вы пришли в церковь первый раз, вы слушаете все это, вы думаете, но это для верующих со стажем, да? Это для людей, которые входят в церковь постоянно. Не совсем, не только для них. Давайте помечтаем немного. Представьте себе, да, что вы работаете в компании, которая озабочена не только вашей производительностью, но и которую действительно волнует ваш рост, рост ваших профессиональных навыков. И я понимаю, что мы мечтаем сейчас, да, потому что в условиях кризиса просто работать – это уже хорошо. Работать в компании, которая не урезает твою зарплату – это уже замечательно. Просто, Господи, спасибо большое, просить больше ни о чем не буду, только сохрани вот это. Но пофантазируйте, да? Вы работаете в компании, которая заботится о вашем карьерном и профессиональном росте. Вы хотите работать в такой компании, отдавать больше этой компании? Для спортсмена, который играет в команде, которая заинтересована не только в победах, но и заинтересована в том, как этот спортсмен развивается. Такой спортсмен хочет отдавать больше этой команде, потому что он видит, что людей его волнует не только результат. То же самое в нашем случае. Возможно, вы пришли первый раз в церковь. Мы уже знаем последующие шаги. Мы уже продумали последующие шаги. Возможно, вы еще не знаете ответ на вопрос, зачем вам Бог. Об этом, кстати, мы поговорим более подробно на следующей неделе. Вы, может быть, не знаете еще ответ на этот вопрос. Но мы уже верим в то, что однажды вы доверите свою жизнь Богу. Однажды, когда вы будете готовы к этому. И придя к Богу, у нас есть план. Мы знаем, как помочь вам. Мы знаем последующие шаги, которые вы можете сделать в своей вере. Первое занятие, мы объясняем вам как раз суть того, что значит быть частью поместной общины, что значит быть частью церкви, и рассказываем вам о нашей церкви, нашу историю, наше духовное наследие, наше видение, цели, задачи, к чему мы стремимся для того, чтобы вы смогли принять информированное решение, хотите ли вы быть частью именно этой общины или нет. 21 февраля в субботу, в следующую субботу с 11 до 3 будет как раз такое занятие, запишитесь на него. Следующий шаг, если вы уже стали членом церкви, мы проводим занятие номер 2, расти 14 марта, это суббота тоже с 11 до 3, для того, чтобы помочь вам более глубоко посмотреть вот на все эти привычки, которые мы обсуждаем сегодня. Следующее занятие номер 3, служить, мы помогаем вам открыть для себя ваш образ, Божьи дары, радость сердца, активно используемые таланты, заветные желания сердца. Разнообразный опыт, все те вещи, которые формируют вас. Мы помогаем вам открыть все эти вещи для того, чтобы вы служили, опираясь на них. И, наконец, последнее занятие, занятие номер 4. Мы говорим о том, как участвовать в Божьей миссии здесь на земле, как участвовать в Его планах, в Его призвании, как быть частью этого, как действительно быть соработником Богу. У нас есть этот продуманный, целенаправленный путь ученичества, созданный специально для вас. Пришли ли вы в церковь первый раз, или вы ходите давно, или вы перешли из другой общины и думаете только об этом. У нас есть этот план, специально продуманный план. Какие привычки помогают нам возрастать духовно? Есть 4 привычки, которые можно объединить в 2 группы. Первая группа – это привычки, связанные с нашими взаимоотношениями с Господом. Это чтение Писания и молитва. Вторая группа привычек – это привычки, которые помогают нам наладить наши отношения с другими людьми и с самими собой. Одна из них, первая, как третья привычка, это даяние, это финансовые пожертвования. И я понимаю, да, то есть, когда сразу речь заходит в церкви о финансовых пожертвованиях, люди, которые пришли в первый раз, думают, о, наконец-то, да, начали говорить о деньгах, я ждал этого момента, ждал буквально вот очень-очень долго ждал того, как вы начнете говорить о деньгах, подождите еще чуть-чуть, еще будет сбор пожертвований в конце, чтобы вы совсем смогли убедиться в своей правоте. Но на самом деле, когда мы говорим с вами о даянии, мы говорим о том, что помогает вам, о том, что помогает сердцу каждого человека. Если вы пришли в церковь первый раз, можете не жертвовать в церковь. Просто попробуйте жертвовать. Просто попробуйте отдавать деньги на благотворительность. Потому что наши взаимоотношения с миром таковы, что мы постоянно тратим деньги на себя, и нам постоянно не хватает. Мы покупаем вещи, без которых нам кажется, мы жить не можем, а потом через год мы смотрим на эти вещи у нас на балконе, откладываем их в коробочку и отвозим их к родителям на дачу. Ну, потому что куда уже, вот, ну, все уже завалено вещами, без которых там еще полгода назад мы жить не могли, а теперь не знаем, что с ними делать. У нас неправильное отношение с миром, у нас неправильное отношение с вещами. Но когда мы начинаем жертвовать, когда мы начинаем отдавать, наши отношения становятся намного лучше. То, о чем Федор говорил сегодня в объявлениях, общение. Очень важно быть частью не только большой церкви, очень важно быть частью того, что мы называем малая церковь, дискуссионная группа, небольшая группа людей, которая знает вас именно такими, какие вы есть на самом деле. Вот это четыре привычки, которые очень важно развивать в нашей жизни. И я понимаю, сейчас, наверное, настал такой момент в проповеди, когда, опять-таки, да, верующие со стажем автоматически отключаются. Я все это знаю, я все это слышал, мне об этом говорили много раз, еще раз услышал, спасибо большое, все, то есть человек отключается, дальше не слушает. Поэтому давайте небольшой вызов духовного роста. Вам не нужно ничего заполнять. Если хотите, можете в бюллетене там отмечать у себя какие-то галочки, да, то есть, ну, если вот тот человек, которому нужно вот отметить галочкой что-то. Для всех остальных отмечайте у себя в голове. Вы читаете Библию каждый день? Можете ли вы сказать, что вы читаете Библию действительно каждый день? Это вопрос между вами и Богом. И самое главное, можете ли вы с легкостью рассказать, чему именно вас Бог учит в том, что вы читаете в Библии? То есть вы не просто читаете, вы вникаете в Слово. Можете ли вы сказать, что то, что вы прочитали, изменило вашу жизнь? Это тест просто между вами и Богом. Не нужно отвечать вслух. Вы просто в голове ставите у себя галочки, происходит это или нет. Как часто вы уединяетесь для молитвы? И я знаю, что есть молитва, когда ты бежишь, когда ты в общественном транспорте, когда ты в пробке, когда ты еще где-то, когда ты постоянно молишься. Я не об этой молитве. Я о целенаправленном времени, когда вы уединились, и вы молитесь, и вы проводите время с Богом. Можете ли вы сейчас в течение 10 секунд озвучить свою молитвенную просьбу? Сказать, о чем бы вы хотели, чтобы молились за вас? Потому что чаще всего проблемы возникают с озвучиванием молитвенной просьбы тогда, когда мы не молимся регулярно. Если я постоянно о чем-то думаю, если я постоянно размышляю о чем-то, если я постоянно прошу о чем-то, если я постоянно думаю о какой-то вещи, которую мне очень хочется, или я молюсь за какого-то человека, который очень важен для меня, у меня нет проблем с тем, чтобы в течение 10 секунд озвучить эту просьбу. Почему? Потому что она постоянно в моей жизни. Но если я не могу ее озвучить, наверное, я мог бы вырасти в молитве. Начинаете ли вы молитву с прославления Бога? Начинаете ли вы молитву с того, чтобы сказать Богу о том, как сильно вы любите Его? Или вы начинаете молитву с того, что, Господи, спасибо Тебе большое за то, что в прошлом месяце Ты все дал мне, что я просил Тебя, и у меня вот список такой чуть побольше, потому что я вырос в своей вере, поэтому дай мне еще больше того, чего Ты мне не дал еще. Жертвуете ли вы 10% или более от ваших доходов или прибыли? 10% – это просто красивая круглая цифра. Я не спрашиваю вас сейчас, жертвуете ли вы на церковь или нет. Я спрашиваю сейчас вообще, вы жертвуете или нет? Между вами и Богом. Вы жертвуете или нет? Если вы член церкви, какой у вас план финансового поддержания этой церкви? Вот ваш план того, как вы будете поддерживать служение этой церкви. Есть ли у вас план того, сколько вы жертвуете каждый месяц, именно, если вы член церкви, именно в эту церковь, если вы прихожанин этой церкви, если вы регулярно получаете в этой церкви, какой у вас план финансового поддержания служения этой церкви? Ваш план между вами и Богом, все вопросы между вами и Богом. Если вы чувствуете сейчас некий дискомфорт, еще раз, это между вами и Богом. Кому из людей в церкви вы можете обратиться с молитвенной просьбой? Если все в вашей жизни плохо, если все в вашей жизни идет наперекосяк, кому вы можете искренне об этом рассказать? Кто знает вас таким, какой вы есть? Кому из людей в общине вы готовы помочь с переездом? За кого вы молитесь? Кто ваша маленькая церковь? Кто ваша маленькая церковь? Если вдруг, пройдя этот тест, вы везде поставили галочки, и преисполнились чувством, что слава Богу, Господи, спасибо Тебе за то, что у меня все так хорошо, так замечательно в жизни. Две вещи. Первое – это просто личное предупреждение, основанное на личной практике. Буквально недавно у меня был случай, когда закончил утром читать Писание, обращаясь к Богу в молитве, читал как раз про волнение, говорю: Господи, спасибо Тебе большое. У меня все так хорошо в жизни, вообще ни о чем не волнуюсь, действительно, все отдал в руки Твои. Господи, Ты Духом Святым наполнил меня, все отдал в руки Твои. Через полчаса звонок от жены, говорит, что у нас сокращение, объявили, что через 2 недели скажут, кого сокращают, сократят 20% отдела. Тут же улетучилось вот это вот чувство, что, Господи, я ни о чем не волнуюсь. Тут же ушло. Если вы думаете, что все хорошо, просто будьте готовы к тому, что Бог воспринимает это буквально. И Он говорит: отлично, мы готовы перейти к следующему уровню. Мы готовы перейти на следующий уровень духовной зрелости. Вторая проблема, если вы ответили на все вопросы положительно, если вы сказали: да, 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 просто вот можно меня вешать на сайт Московской библейской церкви как идеального члена общины. Вы, поздравляю вас, вы более духовный человек, чем апостол Павел. Потому что апостол Павел, находясь в тюрьме, говорит: не то чтобы я уже приобрел это или уже стал совершенным, но я стремлюсь приобрести, потому что меня приобрел Иисус Христос. Смысл христианской жизни как раз вот в этой духовной неудовлетворенности. В следующий раз мы решили, у нас была давно запланирована серия проповедей, которая должна была начаться на следующей неделе, но на протяжении вот последних 3 недель, когда мы говорили с вами про церковь, мы поняли, что это разговор, который нам нужно продолжить. Но продолжить уже не с точки зрения разговора про видение нашей общины, но продолжить с точки зрения разговора вообще про практическое богословие, про призвание церкви, про природу церкви, про организацию церкви. И если у вас есть друзья, коллеги, начинается Великий пост. Начинается буквально в протестантской традиции, да, в западной традиции, на этой неделе с пепельной среды. Если у вас есть друзья, кто постится, коллеги, кто постится, люди, кто соблюдает диету на протяжении всего этого времени, сделайте вызов. Предложите им использовать это время для того, чтобы попробовать обрести новый религиозный опыт. 40 дней в общине, 40 дней в церкви. Время, когда они могут посвятить, время, когда они могут провести в поместной общине, действительно просто понять, что это, каково это быть в церкви. Вы не просите их посвятить себя церкви до конца своих дней, вы просите просто посвятить их церкви, посвятить себя церкви на протяжении этих 40 дней. Вот буквально разговаривайте с людьми, разговаривайте с друзьями, с соседями, с коллегами по работе. Слышите, что человек говорит, что он постится, или пытается поститься, или думает о том, чтобы пытаться поститься, или попробовал пытаться поститься, у него не получилось пытаться поститься, он перестал пытаться поститься. Сразу говорите: приходи к нам в церковь, религиозный опыт, 40 дней. Дополни свой пост вот этой идеей, что ты проводишь 40 дней в церкви. Об этом начнем говорить на протяжении, со следующей недели будем говорить на протяжении 40 дней как раз. Мы поговорили с вами о сути духовного роста, о том, что это уподобление Христу. Мы поговорили с вами о пути духовного роста, о том, как мы развиваем эти привычки в жизни. Мы поговорили с вами о вызове духовного роста, увидели те сферы, в которых каждому из нас, включая меня, честное слово, не воспринимайте, что вот этот список, который мы сейчас читали с вопросами, да, что вы ставите у себя галочки в голове, а я не ставлю. Я пока готовился, пока сейчас говорил, я постоянно думал о том, в чем мне нужно расти. Мы все едины в этом, мы все в этом растем, все в этом меняемся. Осталось последнее. Индикатор духовного роста. Как можно понять, на правильном ли я и пути или нет? Ведь можно же делать все эти вещи, можно применять все эти привычки в жизни и все равно оставаться далеким от Бога. Возрастать всего лишь в религиозности, возрастать всего лишь в делах, всего лишь в привычках, но не в познании Господа. Перед тем, как мы перейдем к этому моменту применения, если вы еще не приняли решение доверить свою жизнь Богу, сделайте это прямо сейчас. Доверьте свою жизнь Христу. Если вы не принимали этого решения раньше, сделайте это сейчас. Если вы посещаете церковь нерегулярно, внесите богослужение в свой календарь, запишите их себе в календарь, чтобы вам ваш телефон, ваш календарь, кто-то, компьютер, кто угодно напоминали о посещении церкви. Если вы не являетесь членом церкви, но ходите в церковь уже очень давно. Пройдите занятия, запишитесь на занятия в субботу, 21 февраля. Пройдите занятия для того, чтобы вы могли стать членом церкви. Если вы еще не прошли занятие номер 2, запишитесь на него, пройдите его 14 марта. А теперь про индикатор. Любовь терпелива, добра. Она не завидует и не хвалится. Она не гордится, не бесчинствует. Она не ищет выгоды себе. Она не вспыльчива и не помнит зла. Любовь не радуется неправде, но радуется вместе с истиной. Она все покрывает, всему верит, на все надеется и все переносит. Наполнены ли ваши сердца любовью? Апостол Иоанн говорит о том, что Бог есть любовь. Мы любим, потому что Он возлюбил нас. В своем Евангелии Иоанн говорит о том, что вас узнают, что вы мои ученики, потому что вы будете любить. Можете ли вы сказать, что ваши сердца терпеливы, добры, не завидуют, не хвалятся, не гордятся, не бесчинствуют, не ищут выгоды себе, не вспыльчивы, не помнят зла, не радуются неправде, но радуются вместе с истиной. Все покрывают, всему верят, на все надеются и все переносят. Потому что если этого нет, то перед этим отрывком апостол Павел пишет: «Если я раздам все свое имущество и отдам мое тело на сожжение, но во мне нет любви, то ничто мне не поможет». Церковь, которую любят посещать не церковные люди, это община христиан, возрастающих в любви. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, превозносим имя Твое, славим имя Твое и просим Тебя, Отче, наполни нас любовью. Не дай нам уходить сегодня удовлетворенные своей лживой святостью или праведностью, но дай нам, Господь, уходить с жаждой Тебя, с желанием узнать Тебя лучше, познать Тебя больше, с желанием, Господь, чтобы в нашей жизни были эти привычки. Привычки проводить время с Тобой, привычки молиться, привычки жертвовать, привычки общаться, Господь, чтобы мы не могли без этого жить, чтобы действительно это было частью нашей жизни. Не дай нам удовлетворяться, Господь. Не дай нам всегда помнить о любви. Дай нам, Господь, смотреть на свои сердца и оценивать свои сердца не привычками, не поступками, не делами, но дай нам оценивать тем, любим мы или нет. Действительно, любим мы или нет. Любим ли мы церковь? Любим ли мы людей? Любим ли мы тех, кто не знает еще Тебя? Любим ли мы Тебя? Действительно, глубоко, искренне, любим ли мы Тебя? Или нет? Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.